Через несколько дней после приезда Нины и Максима Варя позвала их в гости. Жили они с Игорем на улице Горького, в новом доме, окна выходят на Советскую площадь, посередине площади обелиск Свободы, на другой стороне тоже новый дом с магазином и рестораном, справа Моссовет. Большая квартира, просторная, но Нина отметила, что Варя ничего не перевезла сюда с Арбата, ни свою лампу любимую, ни книг, ни фотографий. Возможно, ей не хотелось оголять их комнату. Такое тоже могло быть. Варя приезжала их встречать на вокзал, подхватила Ваню на руки, расцеловала, прижала к себе. «Отпусти его!» — всполошилась Нина. «Такой костюм нарядный, испачкает он его ботиночками». «Не испачкает, он умный». И Ваня прилип к ней, не оторвешь. «Смотри, он меня вспомнил, узнал». «Ты думаешь?» — засомневалась Нина. «Столько времени прошло. Просто понравилось-то ему. Я давно заметила, дети любят красивых». Варя уговорила их поехать на Арбат, пообедать, отдохнуть, переночевать, а утром Максим разузнает насчет комнаты в общежитии. «Зачем всем табором тащиться в академию?» И пробыла с ними там до вечера. Сама выкупала Ваню, сама уложила его в постель. И, глядя, как она целует его и шепчет что-то ласковое на ухо, Нина подумала. Жалеет, что не оставила мальчика себе, или горюет, что нет собственного ребенка. Глаза были грустные. Она спросила Варю, знает ли Саша о ее замужестве. Просто так спросила, не вкладывая в это никакого особенного смысла. Варя помолчала, потом произнесла странную фразу. «Может, знает, может, нет. Мне это неизвестно». И оборвала разговор. И сейчас, придя к ней в гости и глядя на эту просторную, светлую, но не обжитую Варей квартиру, сразу вспомнилась почему-то та странная фраза, и все как-то связалось вместе. На обратном пути Нина сказала Максиму: «Мне кажется, по-настоящему Варя любила только Сашу». Игорь Владимирович им понравился. Милый, воспитанный, приветливый. Хотел подружиться с родственниками жены. Посмеялись над тем, что он развел семейственность. После окончания института Варя работала инженером-конструктором в проектной организации, подчиненной Игорю Владимировичу. «Садимся ужинать», — распорядилась Варя, «иначе мясо пережарится. А насчет выпивки пусть командует Максим». Максим прочитал название вин — Мукузани, Цинандали, задержал взгляд на бутылки с водкой. «Я бы предпочел вот это». «Будем пить водку», — согласилась Варя. «Игорь, налей». Игорь Владимирович с бутылкой в руке обошел стол, наполнил рюмки. Варя подняла свою. «Нина, Максим, за вас. С возвращением, чтобы вам в Москве хорошо жилось, чтобы Максим стал генералом». Максим добродушно улыбнулся. «Генералами быстро не становится». «А Буденный?» — возразила Варя. «Чапаев, Щер, Скотовский. Про кого-то еще я фильм смотрела. Простые унтер-офицеры, а командовали армиями. К тому же хвастались, мы академиев не кончали». «Варенька», — мягко перебил ее Игорь Владимирович, — «ты предложила тост? Давайте выпьем. За вас, Нина, за вас, Максим». Нина уловила в голосе Вари задиристые нотки, решила переменить тему. «К чему за столом говорить об армии?» Похвалила фасоль. «Ты готовила?» Варя кивнула головой в сторону окна. «Нет, в ресторане заказала. Это грузинский ресторан, арагви, они и специальные травки кладут, я даже не знаю, какие». Однако Максим сам продолжил разговор. «Тогда было другое время, Варя, другая техника и другая война, гражданская. К современной войне старые мерки неприменимы». Он помолчал, поднял глаза на Варю. «Если мы будем подходить к армии с устаревшими представлениями, то предстоящую войну проиграем». Игорь Владимирович чуть отодвинул стул от стола, положил руку Варе на плечо, с интересом смотрел на Максима. «Для того, чтобы в нынешние времена говорить о возможности поражения, надо обладать мужеством». «Ты прав, Макс», — сказала Варя виновата, — «я дурачилась. И все же желаю тебе стать генералом, а не генеральшей. Приятно иметь сестру-генеральшу».
«Добре», — согласился Максим, — «постараюсь».
«Вы «Допускаете, что война будет?» — спросил Игорь Владимирович. Максим коротко ответил. «Мировая война идет уже второй год». То, что сказал Максим Варе, было вызвано не ее задиристостью, а выражало одолевавшее Максима беспокойство. После расстрела лучших военачальников руководством наркомата обороны завладели выходцы из первой конной армии во главе с Ворошиловым. Люди недалекие, необразованные, живущие опытом гражданской войны. Новоиспеченный маршал Кулик объявил, что красноармейцу нужна не буржуазная выдумка, автомат, а трехлинейная винтовка со штыком, мол, пуля дура, штык молодец. Тот же Кулик отрицал необходимость минометов, утверждал, что артиллерия должна быть на конной тяге. Наших дорог никакая механизация не выдержит. И это начальник главного артиллерийского управления. Под стать ему были и другие руководители обороны. К чему приведут они армию? Максим с его основательностью, хозяйственностью был хорошим командиром полка. Любил порядок, умел наводить его не жесткой, но твердой рукой. Родившись в Москве, окончив одну из лучших столичных школ, выросший в среде интеллигентных арбатских ребят, он по своему развитию и образованности превосходил товарищей по службе, много читал, выписывал из Москвы книги и журналы. Конечно, ни в какие процессы, открытые или закрытые, он не верил. Все шито белыми нитками. Не верил в то, что командиры, испытанные в боях в Испании, на Хасане, на Холхенголе, враги народа. Но вступаться за них значило разделить их участь, перестать служить своей стране, своему делу. Он никого не защищал, но умудрялся уходить и от осуждения. Сходило это с рук до поры до времени. На него начали косо посматривать. Надо уезжать. Курсы при академии оказались кстати. Не хотелось расставаться с родным полком, но другого выхода не было. И в Москве Максим не обрел спокойствия. Встретил здесь много друзей, с некоторыми служил на Дальнем Востоке, с другими учился в военном училище. Были они одного поколения, комсомольцы 20-х годов. Все в общем и в целом мыслили одинаково. Время сделало их осторожными, и все же иносказательно, намеками, иногда, как бы рассказывая смешной анекдот, говорили о многом. И приезжали в академию представители вооруженных сил с выступлениями, позволяли себе говорить нечто выходящее за рамки казенных газетных сообщений. И сохранились еще кое-кто из профессоров старой школы, которым начальство прощало некоторую стариковскую политическую наивность. Преподаватель военной истории привел, например, такое суждение некоего полководца. Провоцирует агрессора не повышенная готовность противника, а наоборот, его неготовность к войне. Тем, кто соображал, было ясно. Это о нас. О нашей боязни готовиться к обороне, чтобы не рассердить Гитлера. А ведь все знали, где, на каких границах сосредоточено 140 немецких дивизий. В ноябре 40-го года фельдмаршал Браухич с высшими генералами инспектировал эти войска, проверял их боевую готовность. Другой профессор, разбирая действия немецких войск в Европе, сказал, что для вторжения в Англию немцам надо перебросить минимум 30 дивизий, а для этого потребуется столько-то пароходов, барж, буксиров, катеров, не считая флота прикрытия и поддержки. Есть ли у Германии такое количество судов? И потому, как пожал плечами, было ясно, что такого количества судов у Германии нет. Вторжение немцев на Британские острова проблематично, и уверенность советского руководства, что Гитлер прежде всего нападет на Англию, беспочвенна. Тот же профессор, подчеркивая решающую роль, которую в победоносных немецких операциях сыграли их крупные танковые соединения, не удержался, а мы свои механизированные корпуса ликвидировали. Потом спохватился и добавил, видимо, избрана другая тактика. Но те, кто следил за жизнью армии, знали, что высшее начальство отказывается восстановить механизированные корпуса по своей тупости. и нет достаточного количества танков. И стрелковые дивизии имеют половину личного состава. И это накануне войны. Вот так жили Максим и его товарищи. Все на полусловах, полуфразах, намеках, догадках, на фоне усыпляющих официальных сообщений, все надо додумывать самому. Преподаватели хорошие, профессора академии, но скованы программой, основанной на стратегии «только наступать». Запрещалось даже обсуждать тактику вынужденного отступления, встречных сражений, боя в условиях окружения. Наступательная стратегия привела к тому, что склады подтянули к самой границе. Будем наступать. И в случае внезапного нападения немцев они тут же окажутся в руках врага. Почему же страна и армия не готовятся к неминуемой войне? Такого вопроса никто не смел задать. И никто не посмел бы на него ответить. Вместо ответа курсанты были обязаны досконально изучить книгу Ворошилова «Оборона СССР». Из этой книги они могли узнать, что товарищ Сталин, первый маршал социалистической революции, великий маршал победы на фронтах гражданской войны, маршал коммунизма, как никто другой знает, что нужно делать сегодня.